Дорогие, ты хотел что-то сказать?
Я не имею права здесь первый говорить. Это не мой эфир.
Вот. Знайте свое место.
Знаю.
Всем привет, дорогие зрители. Шалом алейхем. Ассаляму алейкум. Урахматуллахи убаракату. Всем добро пожаловать на нашу вечернюю еженедельную программу «Чемодан, вокзал, Израиль». Я Алекс Леви. Со мной, как всегда, прекрасная Матвей Юрич Конопольский и Авигдор Ярдени. Добрый вечер, дорогие.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот, смотрите, сегодня, ну, кажется, все на этой планете уже знают эти прекрасные новости, а я, будучи хорошим журналистом, просто я все подготовил для эфира, но, конечно же, забыл это найти в своем телефоне.
Само собой разумеется.
Поэтому дайте мне 10 секунд, чтобы я
выкрутился. Ну, давай, Алекс, послушай меня.
Нет, ну о чем будем говорить? Ну, начнем с убийства Лариджани.
Ты не понял меня. Я отец, как это, вот эти бурундуки, как это, там, спешат на помощь. Помнишь, мы вот, или кто там они? Аббас Галямов написал. Если информация о ликвидации Али Лариджани подтвердится, это будет большим успехом союзников, однако, как я уже писал, тот факт, что он не смог продавить своего брата в новые рахбары, а брат его имел на указанный пост больше прав, чем в конце концов избранный сын предыдущего верховного лидера, говорит о том, что масштабы влияния Лариджани могли быть несколько преувеличены. Не на нем система держалась. Но в любом случае это был не рядовой басидж, это фигура знаковая. В связи с этим возникает вопрос, вот грохнули его, и чего, и как, что, ну, в общем, вопрос задавай.
Да, Матвей Юрьевич, это очень классный вопрос, но ты же сказал не устраивать девятый канал.
Я, кстати говоря...
А не все знают, кто такой Али Лариджани и его значимость вообще. И
да.
Что его убийство может означать. Поэтому, может быть, Авигдор нам объяснит, все-таки я человек думаю, опытный и разбирается в иранских спецслужбах, поэтому...
Нет, я боюсь, потому что мир вообще заполнился специалистами всего по всем. Я просто довольно много читаю и стараюсь отслеживать эти вопросы, то, что на самом деле показывают и рассказывают в открытой прессе. Но Лариджани – это практически руководитель, человек, который воевал в составе КСИРа, человек, который обладает хорошим образованием, окончил Тегеранский университет, играл большую роль также в развитии вооружения иранского. В общем, очень влиятельный человек. Но я, прежде всего, хочу... И считалось, что он был наиболее той самой фигурой, которая де-факто контролировала власть в Иране после гибели Рахбара. И я хочу сказать, очень сомнительно, я вот не знаю, кого ты процитировал, кто вот автор этой цитаты?
Аббас Галямов. Это очень хороший политтехнолог.
Субъективное
мнение. Ты понимаешь, это субъективное.
Да, безусловно, субъективное мнение. Но вообще говоря, я хочу подчеркнуть один момент. Я просто не знаю этой ситуации, так сказать, не следил там. И никто, на самом деле, я думаю, не знает, насколько он проталкивал своего брата в качестве нового рахбара. Но мне кажется, это не то самое место, где ты хочешь видеть своего близкого человека. Зная, что долго новый рахбар, так сказать, жить не будет. Поэтому, если даже он делал какой-то момент вид, что он хочет своего брата видеть рахбаром, я на самом деле совершенно не уверен, что он действительно этого хотел. Не потому, что я знаю какие-то там факты, потому что я... Мне кажется... Это не то место, на которое сегодня очень большая очередь. Тем более, что тот, кого избрали Рахбаром, на самом деле человек с тяжелыми ранениями, не совсем понятно, и он сам признался, что он узнал об этом через прессу. По-моему, даже он тоже не хотел быть Рахбаром, не хотел быть вождем. Это самое горячее место, самое... Это как, я не знаю, как сидеть на сковородке. Знаешь, что где-то летают там израильские и американские самолеты или ракеты, которые готовы тебя зажарить или там разбить на, растрескать на атомы. Мне вообще кажется, ну, они сейчас, знаете, в Грузии есть такой регион, вы, наверное, знаете, Гурия, да? Считается, что Гурия, потому что там очень красивые женщины были. В свое время оттуда похищали мусульманские страны рабынь для гаремов. И поскольку женщины были очень красивые, говорят, что оттуда и пошло название Гурия. Одна из таких версий происхождения названия этого региона. Но вообще гурийские женщины считаются, ну скажем так, женщинами с очень непростым характером. И вот сейчас в обществе я бы сказал, что их всех отправляют Гурием.
Я прошу прощения, у меня к Александру вопрос. Саша, скажи, пожалуйста, а твоя мама, моя любимая супруга, она гурийка?
Ну, она все-таки мингрелка, все-таки это самая интеллектуальная раса.
Знаю, но у них тоже тяжелый характер. У них тоже тяжелый характер.
Ну, знаешь, просто в Мингрелии очень много было исторически евреев. Поэтому мне кажется, что вот как-то этот жесткий еврейский характер сложный, он как-то просек. Поэтому мингрелы, они, наверное, на втором месте. Ну, плюс, какой интеллигентный человек не имеет сложного характера.
Это так. Она на самом деле потрясающая.
В этом смысле ты, конечно, супер, дважды интеллигент.
Я хочу сказать, что, в общем-то, я, конечно, ему не завидую. Он попал сразу к 72 гуриям. Гурийкам, я бы сказал.
Боже, какой ужас.
Не позавидуешь. Сразу 72 обычно считается, что не просто справиться с одной, хотя они очень красивые, как правило. Вот, они попадают сразу к 72, так что это серьезная проблема. Но на самом деле я могу сказать, что вот аналитика, которую я, как все мы, отслеживаем, пытаемся как можно больше услышать, она превратилась в что-то такое очень странное, потому что сегодня уже никакой аналитики по иранскому вопросу нет. Это какой-то такой сенокос, я бы сказал. Вот есть такая площадка, называется Иран. Над ней там роятся какие-то самолеты, ракеты, выкачивают каких-то неправильных людей. Иранцы сами бегают по телефону или по интернету, сообщают израильтянам, где они заметили какого-то несчастного, затаившегося Басинджа или стража исламской революции, который всего-то хочет охранять свою исламскую, сторожить свою исламскую революцию. И тут прилетает какой-нибудь там израильский дрон или израильский F-35 Адир и бросается в него разными взрывчатыми там материалами, скажем так. И вся аналитика заключается в том, что люди размахивают карты по столу и очень долго осуждают, как долго это будет продолжаться, сказали ли где-то, хотя этого не говорили, но сказал ли кто-то, что Багдад, Тегеран за 3 дня, хотя никто этого не говорил, говорили 4-5 недель. В общем, короче говоря, сейчас все находится в состоянии таком, какого-то развития. Помните, когда-то мы как раз говорили, кстати, наши прогнозы очень точно оправдываются. Помните, мы как раз говорили о том, что, скорее всего, будут уничтожать, вот кроме ракет баллистических, будут уничтожать штабы Ксира и штабы Басижей. Так они и делают, на самом деле. Сегодня именно уничтожают вот эти места, где они кучкуются, где они гнездятся, все эти Басижи, их штабы. Летают самолеты, все уничтожают. Как появляется какая-то голова, которая там высовывается высоко, какой-нибудь там именитый Басиджи или именитый страж исламской революции, живет он недолго.
Но ярко.
Но очень ярко, да. И самое интересное, что со всем этим сотрудничают иранцы. И вот мне кажется, что очень скоро иранцы созреют и выйдут на улицы. И тогда, наверное, начнется какое-то развитие. Мне кажется, хотя американцам не очень это нравится.
Боже, Виктор, какой ты сегодня позитивненький, мне очень нравится.
Ну,
так настроен хорошо.
Это то, что мы видим. То, что мы видим. Я на самом деле с тоской смотрю, как есть очень симпатичные мне политические обозреватели, а есть очень несимпатичные. Но, к сожалению, и одни, и другие сегодня пытаются как можно дольше говорить, как можно там пытаться сказать как можно больше терминов, но по сути происходит одно и то же. Происходит просто выкашивание вот всей этой исламской, в плохом смысле слова, революции.
Да, это, кстати, хочу сказать. Я увидел прекрасную статью в Аль-Джазире, я ее не читал, но заголовок потрясающий. Заголовок переводится так. Израильско-американская стратегия по Ирану работает. Вот почему. То есть вдруг они даже сказали слово «Израиль», а не «Израиль» в кавычках, как они бывают любят делать. Ничего себе! Действительно какая-то... профилактика произошла по Ближнему Востоку, и вдруг все стройненько вот так вот стали. Кстати, Розенберг Майкл написал комментарий. На мой взгляд, Европа опять себя очень слабо проявила в скобках, а это кавычки или скобки по-английски, по-русски я забыл.
Кавычки.
Кавычки. Это да, это вот эти.
Вот это кавычки.
Да. Слабо проявила озабоченные. Я, кстати, ну, в принципе, да, но слава богу, лучше они ничего не будут говорить, чем вмешиваться в дела, в которых они абсолютно не разбираются. Правильно, в принципе, мы этого и хотели, чтобы европейцы занимались своим континентом и как можно меньше лезли в тот континент, который они, извините, обосрали в середине и начале 20 века. Пусть они занимаются Брюсселями своими, мигрантами. Зачем им лезть туда? Никто не знает. Поэтому, ну и слава богу,
Михаил. Насколько вот Англия удивительная. Я во многих смыслах англофил. Но поразительно, насколько Англия, когда уходила из колоний, по всем направлениям делала какие-то поразительные глупости. То есть везде они оставили после себя именно зерна каких-то конфликтов, которых можно было избежать в большинстве случаев. И даже там, где именно там, где им не позволили что-то сделать, делали несмотря, то есть именно там все получается неплохо, скажем, там в Кении или в Замбии, то есть в тех странах, которых им не дали развернуться, там дела идут как бы неплохо. А там, где они пытались, вот, как, например, в Палестине и так далее, когда они пытались что-то управлять, или когда они делили вот, Ближний Восток, они ведь рассуждали вот в таком стиле, я бы сказал, Бжезинского. То есть разделили Ливан, причем естественные границы, которые были, скажем, у земли Израиля, они порезали для того, чтобы а давайте немножко здесь отдадим Франции, чтобы Франция не претендовала на Сирию, или чтобы было так, чтобы было этак. Поэтому историческую границу, которая была оборонимая и незаселенная до реки Литани, они взяли и отдали на север Ливану. Или те же голландские высоты, которые входили в состав Палестины. Да, знаете, там были земли куплены и так далее, евреями. Они взяли, тоже отрезали для того, чтобы это было, так сказать, чтобы успокоить французов. А французы где-то что-то другое отрезали. В общем, границы были проведены без какой-то попытки понять местное население, понять исторические линии защитимые. Нет, все делалось, давайте отрежем здесь кусочек, дадим там зубы, там как в классическом произведении Островского. Да если взять нос Ивана Федоровича, да, к ушам Бориса Петровича, вот они, ну, когда сватаются там.
Нет, это не Гоголь?
Это разве Гоголь?
Я не помню, что это вдруг.
Мне показалось Островский.
Я не слышу слова «тик-ток» и «лабубу», Островский и «дубайский Гоголь? Шоколад», поэтому ничего не понимаю.
Островский или Гоголь?
Нет. Смотри, еще позвольте мне, может быть, что мы уже...
А мне насчет Лориджани есть вопрос.
А вот позволь, я прочитаю тоже важную историю.
Позволяю.
Чтобы было понятно масштаб этой фигуры.
Давай, отправь мне деньги, я тебе дам слово.
Я буду благодарен, кстати, потому что я слышал и читал что-то о нем, но я не могу сказать, что я так много о нем знаю.
Не, ну здесь хорошее описание. Да. Гибель Лориджани – это не просто очередная ликвидация в длинном списке. Это удар в самое сердце иранской системы управления. Вот о чем идет разговор. Лориджани был де-факто руководителем страны после гибели Хаменеи. Опытный аппаратчик провел десятилетия во власти. Послушайте, спикер парламента, секретарь Совета Безопасности, куратор ядерных переговоров, человек, выстраивавший связи с Москвой, Пекином, Оманом и Катаром. Таких не штампуют. Заменить Лориджани будет режиму крайне трудно. Кто бы ни пришел на его место, это будет человек без его опыта, без его связей, без его умения ориентироваться в сложной иерархии иранской власти. Система и так обезглавлена и дезориентирована. Теперь она лишилась еще и главного администратора. К этому я хочу добавить, что я много прочитал про него материалы, я сегодня в дневном эфире рассказывал. Он автор нескольких книжек, он философ, у него есть философские работы. Он это такой вот человек удивительный, который, что одно из его таких удивительных, ну не то что достоинств, он пытался найти философское обоснование режиму, вот этому, так сказать, ну как это сказать, какой там был режим, ну не аятолл, а общее название какое?
Теократический.
Теократическому режиму. И он в работах своих и в преподавании в университете, он преподавал в университете на философском факультете, он не то, то есть он не только его закончил, он еще и преподавал. Он выбирал цитаты, но не так просто, знаешь, вырванные из контекста. Он объяснял, что как бы ни шли к свободе, к демократии и так далее, вот как ни называй свободу и как ни называй демократию, это будет именно это то, что в Иране. Понимаешь, в чем дело?
Настоящая интеллигенция, можно сказать. Да. Ну, в принципе, нельзя забывать, что все-таки иранское правительство более горизонтальное, например, чем в России. Все-таки там у этих чиновников какие-то более существенные там уполномочия, в отличие от России. Поэтому убийство одного из них более, мне кажется, существенное. Но насчет, тут поднимается как бы вопрос в плане переговоров, потому что всех таких важных людей практически убили, там десятки очень высокопоставленных чиновников, не говоря уже о самом Хаменеи. Ну и дальше сотни каких-то мелких и средних чиновников, это включая и прошлую войну, которая была летом 25 года. А здесь такой вопрос, с кем договариваться и что они будут делать дальше. Потому что вся вот эта, ну вот у нас великая еврейская мудрость, а у них великая персидская мудрость, 6000-летняя. Вот только ее уже нету, потому что все эти люди, которые как-то в дипломатии разбирались, их как-то нет. Они с гуриками где-то там гуляют в Джане. Поэтому есть какой бы, как сказать, посыл, что тут никаких договоров быть не может. Но при том, что Трамп, в принципе, предлагал, якобы Моштаба это все отклонял, и даже было такое смешное заявление у Трампа, он сказал, что даже не знает, с кем ему договариваться. И вот Израиль вдруг убивает дополнительного высокопоставленного чиновника. Тут, вот что вот, насчет этого?
Вот тут вообще, с моей точки зрения, у американцев есть традиционно очень резкое неприятие института королевской власти. В данном случае шахской власти. И поэтому они не очень любят нынешнего принца, который претендует так или иначе на шахский престол. С моей точки зрения, рано или поздно им придется уступить, потому что других кандидатов нет. Потому что этот человек в той или иной степени, по крайней мере, для немаленькой части иранцев, может стать какой-то центральной фигурой, объединяющей фигурой. И поэтому хотят они того или нет, они не хотят этого. Но им, судя по всему, придется в какой-то момент, когда образуется 2-3 города под контролем уже восставших людей, именно в эти города привести будущего шаха и пойти на восстановление шахского режима. С моей точки зрения, мы видим, когда в Камбодже была когда-то ситуация с принцем Сиануком, которому тоже не дали стать королем, а было бы, наверное, он уже и сам не очень хотел, но было бы, наверное, правильно, чтобы он стал королем, можно было бы избежать очень многих несчастий страшных, которые постигли эту страну. Или мы видим другие примеры, когда, в общем-то, вот эта королевская власть во многих культурах, кстати говоря, и в британской, она является все-таки каким-то объединяющим символом. Интересно, что в той же Скандинавии, как бы в одном из наиболее продвинутых регионов Европы, практически все государства, Дания, Швеция, Норвегия, все кроме, ну нет, все безусловно скандинавские государства, кроме Исландии, являются королевствами. Ну, Исландия слишком маленькая, но и другие, такие как Бельгия или Голландия, это тоже королевство.
А вопрос, может, я просто что-то не знаю, в чем так проявилась трамповская, ну, можно сказать, американская ненависть к этим самым?
Традиционно,
но практически. Это, ну, Трампа называть таким очень традиционным американским политиком или республиканцем тоже как-то сложно.
И тем не менее, американцы всегда выступали против попыток создать... У них в голове, у британцев была... У всех сидит в голове модель своего государства. Если британцы пытались, наоборот, как-то так или иначе насаждать, в общем-то, сохранять власти королевские, то американцы тоже всюду продвигали свою модель власти. И в одном случае, когда они отказались от этого, а это было очень сложное решение. Вы знаете, мы уже упоминали как-то этот вопрос, историю освобождения Японии от милитаризма, историю вот этой императорской, того, как они исследовали вопрос очень хорошо в Японии и сохранили императорскую власть в Японии. Это был редкий случай, но даже сохранив императорскую власть Японии, они подарили Японии конституцию, очень сильно напоминающую американскую конституцию. Но и при этом случилось так, что вообще говоря, именно Япония, можно считать ее выставочной страной, страной, где американцам удалось, где у них все получилось.
И там еще они... как.
Да, и там они...
Настолько, раз... что в 80-х Америка, величайшая страна мира, сдалась Японии экономически.
Ну, им казалось.
Это, да. Кто не знает, вот американцы приняли это как факт, что они экономически проиграли Японии. Вот все уже это приняли.
Выяснилось, что все было не совсем так, как тогда.
Да.
Вот, но самое главное, да, пойдут ли они сегодня, хватит ли у американцев вот такой смелости и отваги, которая у них вдруг прорезалась в 45-м году или в 46-м году, когда они пошли вот именно по этому пути и постарались не вмешиваться или воспользоваться этими институтами, которые существовали в данной стране, в Японии, и не уничтожать их. Пойдут ли они на то же самое в Иране? Потому что в других странах они на это не шли. В других странах они как раз... Я могу сказать, в большой степени, между прочим, это важный момент, Вудро Вильсон сыграл огромную роль в уничтожении, вот когда это было сделано, в уничтожении империй, из которых могло что-то хорошее получиться. Уничтожении Германской империи, Кайзеровской империи и в уничтожении Австро-Венгрии. Если еще с Кайзеровской империей мы могли бы говорить о том, что это была проблематичная страна с глуповатым и фанатичным солдафоном Кайзером, то Австро-Венгрия была одна из потрясающих стран, одна из жемчужин XIX века. Мы знаем, что в Австро-Венгрии расцветали и были прекрасные физики. Вся современная психология, начиная с Фрейда, происходит из Австро-Венгрии. Прекрасная живопись. Не будем говорить о музыке, которая связана с Австро-Венгрией. Но Австро-Венгрия была единственной европейской страной, которая по темпам экономического роста во многие моменты времени опережала даже Соединенные Штаты. Это была страна, ну там были, конечно, и проблемы, все что угодно, но это была поразительно быстро развивающаяся и очень интересная страна. И вот американцы сделали все, чтобы уничтожить эту империю такую, лемофет, можно сказать на иврите, там, выставочную, там, примерную в том смысле, что она была как пример хорошей империи. И они взяли ее, разрушили, страну, в которой можно было дружно жить разным народам. Они, конечно, спорили, мы все читали Швейка, мы все знаем, как там он к мадьярам относился, или как он относился к австрийцам и так далее, и тем не менее. Пойдут ли сейчас на это американцы? Вот где интересный вопрос. А что является, что касается сегодня насчет того, как там летают самолеты, кого они бомбят, будет ли это все второстепенные вопросы. Хотя, конечно, важно понимать, что больше всего Иран напоминает, знаете, бывает так, цыпленку отрубили голову, а он еще энергично бегает по двору. Это примерно то, что мы наблюдаем сегодня в Иране. Голова отрублена у несчастного цыпленка исламистской власти Ирана. А он еще живенько так бегает.
Пока они должны побегать еще чуть-чуть.
Да.
Хорошо, да. Пока они бегают, хочу перейти немножко на другую тему, такую интересную. Мне кажется, Зеленского, ну мы это обсуждали, что он как бы очень осторожно относится в плане Израиля, зная, что Европа это такой континент, что не дай бог там что-то позитивное в адрес Израиля, и все, никакой военной помощи не будет. Но вдруг он смело решил, значит, у него было интервью с I-24, это такой большой серьезный израильский канал, и он в отношении Нетаньяху сказал вот это: я извиняюсь, у меня очень жесткие аллергические реакции, пока не знаю на что, таблетки принял, поэтому чуть-чуть неприятно. Говорит Зеленский, у него есть то, что нужно мне, а у меня есть то, что нужно ему. Я готов к этому диалогу. Вопрос номер один, о чем именно он говорит? Потому что, ну, если это дроны, то есть сбивать шахеду, то запущено с начала войны 1500 с плюсом шахедов, двое из них были не сбиты, и только одна из них попала в цель. Ну, это хорошие цифры. Разведданные, ни у кого лучше нет разведданных. Может, это для того, чтобы дешевле сбивать шахеды? Это, например, интересно. Вот мне интересно, о каком сотрудничестве они вдруг вздумали, поскольку Нетаньяху тоже согласился на эту встречу, и он с радостью там с ним встретится.
Я думаю, что...
Ну и во-вторых, просто тоже немножечко смешная такая, ну как сказать, социальная часть этого всего, значит, ну вот это Твиттер, да, где я нашел это, там такие комментарии, ребята. Я как понял, сейчас по всей Европе вдруг российские флаги будут распродаваться просто. Китайским этим продавцам на тему, которые флаги из говна шьют за 3 доллара, за 3 цента, они сейчас будут все российские флаги продавать. Значит, Shitrail, ну то есть говноизраиль начал войну так же, как Россия, без причин, кто-то пишет. Дальше, ну два сиониста и жида, понятно, что они там делают. Ну, короче, там украсионист, там, короче, столько херни написано, при этом это настоящие аккаунты, там ты открываешь, и у Твиттера есть прекрасная функция, где, значит, информация аккаунта, и ты видишь, где этот аккаунт базируется. Ну, Великобритания, там, Польша в том числе. Матвей Юрьевич, кажется, украинцам скоро будут отменять этот статус в европейских странах, потому ну, что все, Украина выбрала сторону официально. Все.
Ну, вообще, на самом деле, это, конечно, что-то такое мистическое, непонятно, что происходит с украинцами. Я просто вроде бы...
Прости, я последнее скажу. Тот факт, что поддержка украинцам, то есть в обществе, очень резко снизилась и продолжает снижаться, не потому что, как сказать, это не наше дело или что-то такое, а как раз потому, что все-таки это союзник США, союзник там ЦДУ, а не союзник Ирана и России. Поэтому, то есть все-таки... А, даже я видел какие-то комментарии, где Украину обозвали также к американским колониальным проектам. Мол, вот, значит, они разрушили Советский Союз и создали вот эти маленькие государства, и эти маленькие государства, их цель дальше разрушить российские земли. То есть это то, что говорится на Первом канале, просто они это с другой стороны нашли. Представляете? И сейчас это становится все более и более популярным.
Ну там, на самом деле, это идет с двух сторон, по большому счету. Когда ты смотришь украинские паблики, украинские, там тоже все, на самом деле, такое ощущение, что огромная часть украинцев тоже не выбрала сторону еще. Мне кажется, можно сказать, не, естественно, не все. Естественно, полно совершенно потрясающих людей, сомнений нет. Но в целом, конечно, есть такое ощущение, как вот сказать, знаете, хороший пример Польши и для Израиля, и для Украины. Потому что в свое время в Израиле была истерика большая. Поляки приняли довольно разумный и правильный закон насчет того, что нельзя называть нацистские концлагеря на территории Польши польскими лагерями. Они реально не были польскими лагерями. Там, может, привлекали для работы каких-то поляков, но это не были польские лагеря. Но почему-то это вызвало такую гневу, истерики сначала у израильских левых, которые очень легко в эту орбиту втянули израильских правых. Выступал, кстати, Яир Лапид, очень он, так сказать, возглавил эту атаку на поляков. Результатом стала обида поляков, распад вот такой группы, которая была в Восточной Европе, которая пыталась, три страны, Чехия, Венгрия и Польша, пытались создать такую группу, как, не помню, как ее называли, которая бы лоббировала поддержку Израиля. И вот буквально израильтяне из-за совершенно дурацкой провокации, примитивной, потеряли вот такую поддержку, устроив конфликт с Польшей на пустом месте.
Это умер был... патриарх, Тамуна пишет, умер патриарх. А Тамун, ну напиши, какой хотя бы.
Понятно, патриарх Грузии.
А, Грузии?
Очевидно, если написала Тамуна и назвала патриархом его, то это очевидно.
Я был знаком с ним очень хорошо. Очень хорошо. Я даже могу сказать, мы с ним дружили. Но сейчас будут дни.
Человек эпоха.
Да.
Вот. Я тоже с ним знаком, я как помню. Но я был очень маленьким. Но я о нем мало чего знаю. Ну, я знаю, что там не очень приятное... Грузинский, да, спасибо там. Хорошо. Успеем обсудить.
Да. Вот, и с украинцами примерно... С украинцами ситуация еще хуже. Украинцы тоже рассорились с поляками. И тоже совершенно по непонятным для меня причинам вдруг начали... поляки пытались защитить свой рынок, что, наверное, нехорошо. Но для Украины было гораздо важнее сохранить хорошие отношения с поляками. Но почему-то решили, что можно устроить на границе такие давления на, для того, чтобы заработали.
Нет, прости.
Я не знаю, почему это было.
Подожди, у меня предложение. Об этом нужно говорить либо подробно, либо никак. Украина была
права. Ну, поэтому, да, лучше ты наверное...
Это представители одной партии, которые на политике делали свое дело, вот, и поэтому они блокировали. А тогда же, я просто напомню, тогда же россияне были сильны в Черном море, они стреляли, они практически закрыли Черное море. И Украина не могла заработать ни копейки на экспорте зерна и разных культур. По-украински это называется збіжжя, это, ну, семена, семена, понимаешь?
Да, понятно.
Что сделать? Только машинами, и тут же мгновенно поляки заблокировали. Этого не касалось.
Нет, там было еще и другое, я помню. Там речь шла об транзите. Транзит они не блокировали. А там была попытка, в общем-то, заводить в Польшу.
Они все блокировали. Дело в том, что... Ну вот видишь, это мне надо все объяснять.
Да нет, ну все понятно. Если блокировали, это понятно. Но...
Хорошо, тогда давайте ответим на другое. Секунду, дорогие ребята.
Израиль отказался от великого проекта. Лави. Самолета лави. Почему Израиль отказался от самолета «Лави», чтобы не портить отношения с американцами? Только по одной причине. Потому что Израиль создал самолет, который был вполне конкурентен F-16. И, кстати говоря, потом этот самолет, и сегодня этот самолет летает уже как китайский самолет. Потому что его продали в Китай. Но его перестали производить. Было создано несколько прототипов. И американцы заявили, что они будут продавать Израилю F-16, чтобы Израиль не производил эти самолеты. Самолет «Лави». Израиль пошел на это.
История нас чему научила? Всегда лучше, когда сам производишь. Это вот в плане Израиля, это точно.
Кстати говоря, Израиль сделал другую вещь. Израиль стало понятно, что с самолетом не получилось. Израиль стал развивать беспилотники. Стал мировым лидером беспилотников. И очень многие люди, которые были в проекте...
Ну, я как знаю, Израиль был первой такой страной, которая занималась этим.
Самолет «Лави», который был конкурентом F-16, был закрыт для того, чтобы не злить американцев. История, к сожалению, это... Сильный,
кстати, хочу сказать, что судя по тому, как смачно пообщался вот этот, значит, Реза Пахлеви с Зеленским, как они классно поддерживают контакт с Нетаньяху. Возможно, это какой-то новый союз будет, кто знает.
Обязательно.
Если это, конечно, ужас, это катастрофа для всяких катаров.
Я думаю, что
потому
нет.
Потому что Иран большая страна, образованная, еще она будет с Израилем дружить. То
я
есть
думаю,
это...
что нет. Я думаю, что Катар очень легко станет вообще едва ли не самой произраильской страной. Это не совсем... Надо же понимать, что в Катаре это все очень странная ситуация. Там все связано с мамой местного эмира. В курсе, да, она очень...
Да, ты рассказывал, она такая...
Вот, это как бы хорошо известная, да. И мне кажется, Катар будущий очень тесный союзник. А что касается Омана, это вообще удивительная страна, которая тоже... мне рассказывали в Эмиратах, что Оман, там, кстати, хороший климат, он довольно горный, приятный. В Омане такая форма традиционного ислама, вот то, что называется нормальный ислам. Ислам при этом очень религиозный, настоящий. И без вот этих исламизмов, без этого неофитства. И Оман тоже обещает стать очень хорошим союзником. Мы можем оказаться свидетелями совершенно нового Ближнего Востока. Совершенно. И Катар тоже. Это для всех будет хорошо. Единственное, они сейчас боятся несколько традиционной ненависти, которая была, ненависти такого, скажем, презрения, которое было у персов к арабам. Персы и арабы друг друга не очень любят, скажем так. Персы все время
любят... Кстати, прости, я очень важную тему хочу поднести. Ты говоришь, это хорошо для всех. Мне кажется, это очень плохо для Европы.
Почему?
Например. Потому что это очередной континент, который будет стабилен, и с ним надо будет как-то соперничать. Европа уже как-то очень в сложных отношениях с Восточной Азией и с Соединенными Штатами. Ну, Северная Америка, ладно, можно Канаду подключить. А дополнительно сейчас еще, значит, Ближний Восток, который будет развиваться.
А что если пойдет поток беженцев назад? Сирийцы станут возвращаться в Сирию. Может, через какое-то время и Афганистан нормализуется, и афганцы станут возвращаться в Афганистан. Если эти государства перестанут быть то, что называется fallen, я не видел в Европе ни одного эмигранта из Эмиратов. Кто-то видел?
Только если они там летом и купили в Лондоне квартиру за 40 миллионов фунтов.
Да. А кто-то видел там саудовцев? Нет, тоже не видели. Мы видим эмигрантов в основном из fallen state. Если этих fallen state станет меньше, я думаю, что Европа от этого выиграет. Более того, пример Сомали в Соединенных Штатах нам иллюстрирует очень важную вещь. Модель, которую, ну, это совершенно такой капитан очевидность. И тем не менее, сомалийцы, попадая в Соединенные Штаты, они импортируют туда, экспортируют туда именно свою сомалийскую модель видения мира. Да? То есть Сомали очень влияет на Америку через вот эту Ильхам Умар и через сомалийцев в штате Миннесота. Мне кажется, если Сомали была бы другим, уже не fallen state, это тоже, возможно, была бы другая картина. Кстати говоря, Сомалиленд, с которой вот Израиль...
Ну а почему, секунду, диаспоры очень сильно отличаются тоже?
Нет, при том, что они, с одной стороны, отличаются, но они завозят именно свои традиции и обычаи. Я видел очень много выступлений, вот это я, так сказать, хорошо уже представляю, этот мир, Ильхам Умар. Она очень много говорила, что я простая девочка из Могадишо, в Америке сижу в Конгрессе США и так далее. И ее встречает дикими овациями толпа в Могадишо и толпы в Миннесоте. Я думаю, что как только вот эти самые вот бывшие павшие государства будут становиться один за другим нормальными государствами, их влияние на Европу может оказаться совсем не таким плохим. Диаспоры могут тоже измениться. Это, конечно, такие немножко мечтания. Никто этого не знает, так ли это произойдет. Но, возможно, мы станем свидетелями того, что, скажем, вот все эти диаспоры станут вести себя иначе. Вопрос заключается еще и в другом. Дотянется ли вот это изменение, которое происходит вот в нашем регионе, скажем так, от Израиля до Ирана, окажут ли они влияние и приведут ли они к изменениям в Египте, в Афганистане, в Пакистане? Иначе говоря, вот влияние вот этих позитивных изменений, распространится ли оно на весь мир исламский, которые благодаря тому, что там вот возобладали какие-то такие примитивные формы религии.
Секунду, Виктор. А вот, кстати, перед тем, как продолжу, у меня экстренный вопрос. Я не могу с этой аллергией, я уже одну принял, мне нужна ваша помощь. Байер Кларитин 10 миллиграмм. Можно вторую принять?
Не советую тебе, не советую. Послушай меня, ну дотерпи, нам осталось 20 минут.
А потом что мне делать, никто не знает?
Ты можешь нет, потом перед сном. Пожалуйста, пожалуйста, не надо.
Не буду, кларитин, я и спрашиваю.
Кларитин это очень хорошее средство, абсолютно нормальное. У тебя нет другого какого-то, только кларитин? Но еще раз говорю тебе, это средство абсолютно нормальное, прекрасное и так далее.
Ну, Байер, Deutsches Qualität.
Нет, дело не в Байере, просто ну, разные аллергии. А когда ты принял?
Час назад.
Нет, пока не принимай больше, не надо.
Понял. Угу. Вот у меня вопрос насчет такой страны под названием Египет. Вот честно не понимаю, почему, как она в таком отвратительном состоянии.
Ну, вот на самом деле...
Что ты имеешь в виду?
Ну, там жуткая коррупция, преступность, беднота просто ошарашивает. Там невозможно выйти на улицу... Хорошо, Иордания. Там можно спокойно все-таки выйти на улицу и как-то вот нормально.
Кстати говоря, вот очень много, это очень интересно, то, что происходит в Египте. это на самом деле, это действительно хороший пример Fallen State, с одной стороны. Мне совсем недавно пришлось проехаться по Синаю, потому что от Эйлата до Шарм-эш-Шейха, ну и входить там в интерации с местными, с полицией и так далее. Ну, когда ты едешь, там каждые буквально несколько километров сейчас стоят блокпосты, тебя проверяют и так далее. То есть страна довольно полицейская. Все под контролем, казалось бы, с одной стороны. А с другой стороны, ничего толком не контролируется. Потому что мы видим, что и экспорт, и контрабанда оружия была в Газу, и все что угодно. Насколько в этом участвовали египтяне, непонятно. Но, судя по всему, они участвовали. В Египте происходят очень тяжелые процессы. Вот это, так сказать, легко отслеживается и видно и слышно. Израильские специалисты об этом очень много пишут и говорят.
А какие процессы, о чем разговор?
Ну вот в Египте на самом деле происходит распад клановых, вот, клановой структуры, которая характерна для арабского общества. Потому если в других арабских странах, то, что мы видим в Европе, когда вот какие-то группы арабов, не только арабов, там, скажем, пакистанцев, арабов, вдруг начинают насиловать девушек, проделывать такие вещи, мы этого не видим в других арабских странах. Это трудно представить, даже в Йемене это трудно представить, невозможно представить ни в Саудовской Аравии, ни даже в палестинском обществе такое трудно представить. А в Египте такое явление существует, массовое насилие относительно других арабских девушек. Почему это происходит? Потому что когда люди из деревень, и, кстати, если вы обращали внимание, в египетских фильмах об этом много говорят, о том, как мальчик или там мужчина покидает деревню и уезжает в Каир или в Александрию, как и в большие города. И происходит распад вот этих самых, этой клановой структуры общества. А когда ты оказываешься вне своего клана, когда ты далеко от него, тебя перестают, тебе не стыдно. Потому что внутри клана ты не можешь себе позволить, ты не можешь позволить себе опозорить клан, опозорить своих родителей и так далее. А когда ты оказался далеко в городе, все можно. Ты уже вне структуры, которая тебя сдерживала. Вот в Египте это видно, как говорят, в полной степени, полномасштабно. Распад происходит, и все это на фоне того, что на самом деле бешеные темпы роста. То есть сегодня Египет – это огромная страна, в которой там около 100 миллионов уже человек.
Да, вот Бектагул пишет такую фразу про Иорданию тоже. В Египте живет более 100 миллионов человек, а в Иордании меньше 10 миллионов. Да, маленькая страна, легче контролировать. Зато такой музей отгрохали.
Который... Ну, не только это, не только, потому что в Иордании-то они живут хамулами, кланами. И в Иордании ты, в Иордании он недалеко уходит, даже если...
То есть так маленький... мы говорили об этом, вот примеры, когда сунули демократию в мусульманскую страну, арабскую страну, и не получают. Другой пример, кстати, очень похожий, это Ирак. Там тоже можно встретить, как мне известно, вот эти насилия массовые в этих Багдадах, не в Эрбиле, там...
там курды, у них там кланы. Структура традиционная.
То есть да, там, и где... там, кстати, Эрбиль, кстати, очень чистый город. У них эти кланы, у них намного лучше чувствует себя экономика. А там, где живут именно арабы, Багдад, я видел очень много видосиков. Это очень отвратительно, как там все выглядит. Просто, ну, Бангладеш отдыхает, Дака. Простите бангладешцам, если вы нас...
Иначе говоря, мы видим, что все эти страны могут расти, развиваться, изменяться не в парадигме европейского общества. Это другая парадигма, это кланы. Кстати говоря, очень интересно, снова если вернуться в Японию. Ведь в Японии тоже была такая клановая структура общества. В Японии тоже были самурайские...
Шогунаты.
Да. Ну, шогунат – это одно, но там были... какие-то традиционные структуры, которые создавали какие-то корпорации, все эти великие корпорации, Митсубиши и так далее, они все возникали вокруг каких-то традиционных структур. и они из них произрастали. А в Европе это были другие структуры. Европа, она держалась на, там, скажем... Кстати говоря, вы знаете, что это очень интересно, но британские футбольные клубы, да, да, возникали, как правило, вокруг церковных приходов. И они были в Британии. В Британии была очень интересная структура такая, масонская. Вся Британия была пронизана различными масонскими группами, в которые входили порядка 90% населения Британии. Самая большая группа была общество подмастерьев Манчестера. В него ходило 2 миллиона человек. Там были группы... Есть очень интересная книга Грина, которая называется «Назад в гражданское общество», по-моему, в которой он рассказывает, как в XIX веке Британия на самом деле создавала разные вот эти институты, которые очень эффективно работали. И как в конце XIX века государство решило переподчинить себе эти институты. И как это привело к очень плохим результатам. Как была уничтожена медицинская система, там была система взаимоподдержки, например, система сбора для девушек, которые выходили замуж, надо было им собрать приданое. Вот эти масонские общества собирали приданое для девушек. Кстати, в еврейских общинах это тоже была очень важная функция сиротам обеспечивать приданое. Приданое или приданое. Вот. И, то есть даже Британия сохраняла эти элементы. Считалось, вот Грин об этом пишет, что порядка половины населения Британии получали какие-то должности на низовых структурах этих вот масонских обществ. То есть масонский в русской традиции звучит как что-то очень угрожающее, а в Британии это были просто общества взаимопомощи, которые формировались очень часто вокруг церковных приходов и помогали и поддерживали друг друга. И
могу вот... ли я, прости, пожалуйста, могу ли я уточнить, что знаменитая классическая пьеса «Русская бесприданница», собственно, ее ошибка была то, что она не была еврейкой и не состояла в каком-то масонском обществе.
Наверное. Она не была гурийкой, в этом проблема.
Да, да.
Иммигрелкой.
Слушайте, у нас не так много времени. Может быть, мы помянем патриарха Грузии. Может быть, Авигдор, расскажи.
Ну, патриарх Грузии, он уроженец Владикавказа. Личность на самом деле, хотя есть группы людей, которые, скажем, относятся, понятно, что человек, который в советские годы был священником, не мог как-то не взаимодействовать с властями на всех уровнях. И тем не менее, грузинская церковь утеряла свой автокефалитет, когда была оккупирована Грузия Россией. После этого была первая попытка восстановления независимости грузинской церкви во время меньшевистской республики. Хотя формально они объявили, что они ее восстанавливают, тем не менее они не были признаны мировыми православными структурами в качестве автокефальной церкви. И огромная заслуга нынешнего патриарха в том, что уже он сумел добиться того, что грузинская церковь вернула себе автокефалию, что она заняла свое место в ряду других православных церквей. И он был, пожалуй, человек очень большой степени объединяющий грузинский народ, пользовавшийся огромной популярностью, пользовавшийся огромным уважением. Считается, что иногда он этим уважением, потому что он уже, будучи очень пожилым человеком, он очень стремился к миру любой ценой, и это вызывало у каких-то непримиримых, скажем так, противников или сторонников чего-то, вызывало у всех крайних людей, вызывало там возмущение, поэтому, как у любого, наверное, сложного и выдающегося человека, у него были люди, которые его не очень любили. И тем не менее, его популярность в Грузии почти мистическая, почти почти легендарная. Я думаю, что завтра будет огромная скорбь у всего населения, ну, по крайней мере, подавляющего большинства населения Грузии. Посмотрим, как Грузия это переживет, потому что уже, да.
Это выложила Катя.
Да.
Вот такой. Он не старел, и хотя я виделся с ним последний раз лет 10, наверное, назад, вот он такой. Он очень любил музыку, прекрасно знал русский язык и литературу, очень был, ну вот теперь могу сказать, очень антироссийски настроен, но вслух, ну, понимаешь, он не делал такие эскапады антироссийские, потому что, ты понимаешь, это церковь, и церковь должна, так сказать, это самое. Он очень радовался, когда построили храм.
Большой в Тбилиси,
да, сам это. Да, но я с ним встречался...
В Тбилиси школу, которую я окончил, между прочим.
Да, он, но я с ним встречался как бы в его старом месте. Он очень любил музыку и все время слушал музыку. И еще хочу сказать...
Было второе, кстати говоря.
Он подарил мне CD его музыки, ну, не в его исполнении, но он как композитор был. Вот такой опыт, и у меня где-то этот диск есть. Вот такая вот история.
Светлая память.
Кормил. Ну, ты знаешь, да, это важно. Пришли, кормил нас. Садитесь, давайте поедим.
Так сколько лет назад его видел, наверное?
Ну, вот когда мы жили в Грузии.
Да. Ну, светлая память, жаль, что не...
Светлая память. Но Господь отпустил ему хорошие года. Сколько лет ему?
Ой, 87.
Вот, сейчас, простите, Катя звонит, она... что, Катя?
Ты новости читал по поводу патриарха?
Так я только что показывал твою картинку, которую ты выложила.
А, ой, упс, сори.
Да, нет, ты же помнишь наши визиты к нему?
Я пост написала.
Да, понимаешь, давай помянем этого человека, и он был замечательный. И тебя
93.
93, ребята, 93.
93 года, да.
Я могу пост перевести, который я написала, хороший.
Ну, переведи, я прочитаю в основной программе. Я там покажу твою фотографию, вот, которую ты сделала, потому что нам надо заканчивать. Переведи, я прочитаю то, что ты написала.
Я думаю, в Грузии объявят траур обязательно.
Но вы видите, 93 года. Кать, спасибо. Переведи, сбрось мне, ладно? Пожалуйста. Черт, да. Английский язык. Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Путин. Понимаете? Я всех англоязычных заставлю. Мы с Владимиром Владимировичем. Все, прощайся, мой дорогой, давай.
Дорогие зрители, спасибо большое за просмотр. Не забудьте ставить лайки, подписаться на мой YouTube-канал, на YouTube-канал Матвея, а Виктор, ну, запомните его как-то. Не знаю, что вам посоветовать. Нет соцсетей у человека такое.
Ну, как, они есть, но они да.
Нету их. У меня один твой WhatsApp есть.
Слушай, я тебя умоляю. Вот знаешь, что ты сейчас делаешь? Ты ведешь себя, как я, когда 20-й раз я тебе что-то напоминаю, и ты мне говоришь, ну я знаю. Если он это не делает, когда надо...
Я очень перегружен. Я могу сказать, что у меня вот месяц очень тяжелый впереди. А после этого будет праздник. Я сделаю все, доведу...
Говорил ровно месяц.
Восстановлю свои умения играть на пианино и сделаю все.
Да.
Так, дорогие зрители, переходим к Матвею, значит, на новый стрим. Если вы с моего канала, то вообще на его канал переходите. И увидимся в пятницу с Матвеем.
Обязательно в порядке. В обязательном. К Кстати, хочу отметить, 638 человек – это хороший результат. Хороший результат. Авигдор Ярдении и Алекс, Алекс Сашенко. Ну а что? Ну, я могу сына так назвать. Я тебя умоляю. Потом все. Будешь себя называть как-то по-другому. Все, счастливо. Переходите на мой канал, я туда бегу. Давайте.
Давайте.